Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Наш гость сегодня игуменья София Силина, настоятельница Санкт-Петербургского Воскресенского Новодевичьего монастыря. И я напомню, что эту программу мы записываем в стенах этого монастыря в городе Санкт-Петербурге. Вы упомянули про экотропу. Экотропа, по которой пойдет крестный ход 27 сентября в день 160-летия главного храма лесного хозяйства России, храма Происхождения Честных Древ Креста Господня. Экотропа, крестный ход, церковь, храм – сочетание очень, как мы сказали, интригующее. Что за экотропа?
Родилась идея, ну, можно сказать, несколько даже для меня неожиданно. Я смотрела сайты белорусских монастырей и вдруг увидела, как в каком-то из монастырей при участии, по-моему, каких-то зарубежных таких партнеров был реализован проект «Экотропа» для экологического образования детей и молодежи. Меня это очень заинтересовало, я посмотрела, что там раскрывается, какие вопросы освещаются, и подумала, вот разные какие-то темы поднимает церковь сейчас важные, а что же церковь думает о такой важной проблеме, как экология? И вот у нас есть документы, которые как раз так и называются «Экологическая концепция Русской Православной Церкви» или «Основы экологической концепции». У нас теперь есть в календаре особый день, называется «День молитвы о творении Божьем». Оно совершается как раз в начале года, в сентябре, и, я так понимаю, приурочено, так сказать…
Воскресенье сентября.
Да. Но я думаю, что просто по удобству где-то, так сказать, приурочили к индикту церковному поближе. И вот эти вопросы церковь тоже ставит перед, можно сказать, и перед обществом, и, может быть, и в дальнейшем будет это, так сказать, учение как-то развито, может быть, углубляться будет. Почему важно для детей, для молодежи и вообще для людей? Тема экологии, конечно, в целом она сейчас звучит в обществе, и она в секулярном обществе звучит в отрыве от каких-то идей и в отрыве от темы божественного замысла о человеке и о природе, и вообще об окружающем мире. Ну, можно так сказать, что секулярное общество оседлало эту тему, и, естественно, мы видим в современном обществе некие спекуляции на этой теме, начиная, так сказать, от каких-то радикальных, так сказать, идей там зеленых, радикальных идей каких-то, так сказать, детей, в общем, предлагающих, так сказать, отказаться от всего того, на чем зиждется цивилизация. И, конечно, церковь, она дает, так сказать, какую-то базу своим учением о том, как человек должен в целом относиться к окружающему миру. Говорит о том, напоминает, вернее, человеку о том, что же было, так сказать, задумано Богом еще в райских обителях, когда человек был Богом призван давать имена животным, когда совершалось творение и обо всех, и каждое, так сказать, что было сотворено Богом, Господь сам через Священное Писание нам говорит, что это хорошо и весьма хорошо. И как через грех человека приходит плохое в жизнь не только самого человека, но и окружающего мира. Вот все мы как бы православные христиане знаем, да, слова, что за грех человека мучается и истинает всякая тварь. Но далеко не все взрослые, дети или молодежь вообще об этом задумывается. И думаю, что вот Да, и когда мы стали реализовывать вот эту вот идею, мы встретились с профильным комитетом Ленинградской области и вот как бы стали обсуждать, а нельзя ли нам сделать участок этой экотропы Лисинской, там на самом деле есть очень красивые места, там с природной такой точки зрения, там и в животном мире рассказывается, а нельзя ли сделать такой кусочек, который будет отражать именно учение церкви? И вот эта идея очень понравилась, и эту экотропу уже начали продолжать. Вот сделали сейчас такой один участок, небольшой на самом деле, но мы обсуждаем постоянно тему развития экотропы. Ну, есть еще, так сказать, второе название, что это не просто экотропа, это царская тропа. Почему царская тропа? Конечно, 19 век – это не век проблем экологии, прямо скажем. Конечно, так сказать, в России в тот период, не сказать, чтобы это была приоритетная какая-то проблема, но вопросы на самом деле сохранения природы стал, так сказать, на таком систематическом уровне поставил уже государь-император Петр I. Вот мы говорим, что он, так сказать, в разных направлениях имел, так сказать, попечение такое, державный ум он простирал на и вооружение, и на расширение территорий, и на флот, и на экономику, и государственное строительство. И, конечно, не могла пройти тема и попечения его о лесе. Вот. Он на самом деле какие-то первые указы принял о лесном хозяйстве, и в том числе направленных на сбережение и сохранение природных ресурсов. Вот в частности, ну, например, то, что я запомнила из экскурсии по лесному хозяйству, по лесному музею, например, запрещалась вырубка лесов вдоль русла рек, потому что начиналось обваливаться берега рек, начиналось там, так сказать, заболачивание территории и так далее. Ну и другие какие-то вопросы. То есть вот фактически наш император и основатель нашей северной столицы, он и о лесе успел побеспокоиться. Но вот непосредственно это место, оно было местом, которое часто посещали государи Николай I, Александр II, Александр III. Вот. Государь Николай II он реже посещал, он больше был рыбак. Почему они посещали? Помимо того, что непосредственно государь Николай I издал распоряжение о том, чтобы было создано лесное училище в этом месте. Он, так сказать, поручал своим министрам заниматься этими вопросами. Он туда приезжал на охоту. Государь Александр II, он тоже постоянно в это место приезжал на охоту с членами своей семьи, и с какими-то государственными деятелями и России, и зарубежных государств. Например, вот интересно, что в этих лесах как раз наших он охотился с Бисмарком вместе. И государь Александр III тоже это место любил, посещал. Тоже он такой охотник был известный. И вот одна из таких историй, правда, я не знаю, это было непосредственно в Лисинских лесах, произошла она или еще где-то, когда медведей на охоте загоняли такими шумными всякими трещотками, там, ну, население собирали, и медведь должен был с определенной стороны выйти на государя, который на охоту пришел, а он вышел с другой стороны, никого не было, в этот момент уже медведь на него просто помчался. Государь был необыкновенной силы, это известно, он какой-то, значит, дреколь взял и просто этого медведя поднял на нем на охоте. Вот, защитил себя и людей, других охотников, которые с ним рядом были. Вот такой история была, он такой вот силы, так сказать, крепости был такой человек. И вот, мы решили, что эти места, конечно, это места царские, потому что государь Александр II непосредственно, он это храм отдельно стоящего. Сначала был домов и храм в лесном училище. А государь Александр II, он выделил средства и распорядился построить отдельный храм, который с самого начала имел статус главного храма лесного департамента России. Вот. И государь Александр II, он как-то вот, ну, чувствовал, что любое дело русского человека должно начинаться с помысла о небе, с памяти о Боге, с молитвы. И, так сказать, хотя вот... Конечно, к сожалению, из его жизни известно, что каких-то личных, так сказать, жизней он тоже так, человек был немощный, грехи совершал, и это было такой большой раной для его семьи. Но, тем не менее, мы видим, что он часто и совершал такие поступки кающегося человека. Вероятно, сердце тоже его страдало от этих своих грехов. Вот. И вот он задумал построить этот храм, присутствовал на его освящении, и это место, конечно, такое царское, то есть когда они приезжали, он туда приходил, в этот храм, тоже молился, поэтому мы так подумали, что вот эта тропа, она не просто тропа, это тропа, царская тропа, где наши государи, императоры, они ходили, вот, тоже созерцали. И думы какие-то у них были о спасении и о России. Вот. Так что вот такие...
А сегодня то, что это храм, главный храм лесничества, какое значение для храма имеет? Чем это отличает его от обычного православного храма?
Дело в том, что инициативу вернуть этому храму статус главного храма лесного хозяйства России, она исходила непосредственно от руководства вот этого Министерства лесного хозяйства. Это было, как я уже сказала, много лет назад, почти 20 лет назад руководство обратилось к святейшему патриарху Алексею с просьбой, чтобы был такой вот свой, ну, можно сказать, ведомственный храм. Причем вот в этом письме так было написано справедливо, что многие отрасли России уже имеют свои храмы, ну, вероятно, имелось в виду, может быть, военные храмы и какие-то еще. Вот. А лесная отрасль тоже хотела бы иметь свой храм. Конечно, в первую очередь этот статус, который был присвоен по благословению святейшего патриарха Алексея, он означает то, что в этом храме возносится за каждым богослужением сугубая молитва о всех труждающихся в лесном хозяйстве. Вот. Мы поминаем, конечно, и за упокой тех людей, которые тоже трудились в лесном хозяйстве. Не все, правда, конечно, были православные, было много и на государственной службе, в этом департаменте были лютеране и католики, но были, конечно, и православные люди. Поминаем, конечно, государей императоров, которые молились на этом месте и которые созидали своими такими, так сказать, указаниями важными и свои и важными такими деяниями совершали в этой отрасли лесного хозяйства. И, конечно, молимся о здравии людей, которые трудятся. И, конечно, вот еще это важно то, что когда начинаются лесные пожары, мы тоже присовокупляем особую молитву вот, об угашении этой стихии огненной. Такое отдельное прошение читается за богослужениями. В поселке Лисино, где находится наш храм и наше подворье, по-прежнему действует вот это лесное училище, которое создавали государи. Сейчас это имеет статус лесного колледжа. И наши священники, они приходят для встреч с учащимися, с молодежью, с преподавателями, которые работают или получают свое образование, и батюшки проводят беседы, в том числе, конечно, рассказывают и об экологической концепции Русской Православной Церкви. Совершается молебен перед началом учебного года для учащихся колледжа, а также вот дети, и, ну, в общем, это дети, конечно, в колледже учатся, там после 9 класса поступают, они могут всегда прийти в храм, они общаются с сестрами, они общаются с батюшками, которые служат на этом подворье. И вот эти выпускники этого колледжа, они потом уже, так сказать, их путь может быть разный. Они могут возвращаться в свои лесничества, в свои... Это учатся там дети со всех регионов России. То есть везде у нас страна лесная, вот, везде леса, слава богу, есть, и везде есть потребность вот в такой лесной службе, в организованном лесном хозяйстве. Вот эти учащиеся туда возвращаются. Ну, кто-то поступает дальше учиться, может быть, в лесотехническую академию или какие-то профильные другие вузы. Некоторые люди приезжают и с умилением рассказывают, как у них там прошла юность, там какая-то практика, потому что есть еще и от лесотехнической академии там проходят практику учащиеся тоже, которые вот занимаются вопросами лесного хозяйства. Вот. Мне кажется, что это очень важный такой момент духовного сотрудничества, соработничества. Конечно, пока оно отчасти, так сказать, в таком зачаточном состоянии. Вот. Ну и, конечно, к сожалению, и пандемия тоже наложила отпечаток, потому что карантинные меры были, и по форме обучения детей то их распускали, то дети болели, то батюшки болели, то преподаватели болели. В общем, не просто прошли последних 2 года. Вот. Ну, а лесники тоже очень любят свой храм. Они проводят субботники. Вот у нас непосредственно на территории подворья, потому что там тоже есть лесопосадки, вот, и есть деревья, которые 100 лет назад были посажены, и лиственницы красивые. Вот. В прошлом году мы тоже такой в праздник, престольный праздник 14 числа провели такое вот мероприятие, такую акцию. От дуба Петра Великого взяли росточки, вот, они все номерные, вот, с сертификатами. Это выращивает летний сад наш в Петербурге. И руководители летнего сада, они приехали, они, конечно, специалисты такие, дендрологи, они привезли вот эти ростки дубов Петра Великого. И у нас мы посадили эти 3 дубка на территории подворья, и плюс еще посадили еще дубы, которые тоже высаживали лесники. Но вообще главным праздником лесничества в России до революции, конечно, был праздник изнесения честных древ креста Господня. Вот, во-первых, это был главный праздник, престольный праздник главного храма департамента. Потом, конечно, и по смыслу богослужения такие тоже красивые, поэтические слова есть в службе изнесения креста. «Да радуются древа дубравные». Вот, а вместе с ними хорошо бы, чтобы именно в этот день радовались лесники России. Но в советский период как-то все это, естественно, наоборот, все делалось для того, чтобы люди забыли дореволюционные традиции, и день лесника, лесного хозяйства перенесли на более поздний период, на сентябрь. Вот. Я думаю, что ничто не препятствует нам совершать 2 торжества и в день престольного праздника, и в осенний день. В осенний день высаживаются тоже деревья. Вот. Поэтому такое вот сотрудничество тоже доброе есть. Нужно его, конечно, развивать. Хочется, чтобы все люди, которые трудятся в лесной отрасли, они могли приехать в этот храм. Конечно, это Россия большая, от края до края, от моря до моря. Ну, хотя бы те, у которых есть такая, так сказать, возможность, да, вот такая физическая возможность, да, там как-то добраться в престольный праздник особенно, но и в памятные дни другие. Мы составили такой календарь памятных дней на этом подворье, в том числе престольный праздник, день лесника, день молитвы о творении Божьем, вот это сентябрьское. Ну и есть такой свой какой-то такой календарь, например, у нас в прошлом году есть какой-то день синички, когда делают кормушки и на зиму подкармливают синичек. Вот у нас на подворье дети пришли со своими кормушками, развешивали кормушки по подворью и зимой подкармливают их птичек. Ну, тоже вот, так сказать, приучает это детей, молодежь к мысли о том, чтобы заботливо относиться к окружающей природе, к окружающему миру, ко всякому творению Божьему, потому что, по слову царя Давида, «блажен иже и скоты милует». Вот. Ну, так иногда в шутку переделывают в монастырях, когда кошек много, блаженные коты милуют. А у нас дети, чтобы они миловали тех зверушек, которые вот у нас там на подворье. Ну, зверушки тут такие лесные всякие, у нас ежики там приходят. Место называется Лисино. Действительно, иногда зимою вокруг храма можно увидеть, как лисичка хвостиком махнет, побежала по заснеженному полю. Место очень красивое. И мы надеемся, что, может быть, с Божьей помощью оно еще интереснее станет, потому что надо расчищать, конечно, вот этот вот небольшой лесной участок, который там находится, потому что тоже там валежник, кустарник. Так что приглашаем не только лесников, приглашаем и трудников вот, приехать, потрудиться. Можно со своими пилами приехать, можно со своими лопатами приехать. Вот, всегда найдется какое-то дело послушания.
Светлый вечер. На радио Вера.
Игуменья София Сирина, настоятельница Санкт-Петербургского Воскресенского Новодевичьего монастыря, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Очень важную тему, которую вы затронули, я хотел бы еще чуть-чуть обсудить, это тема экологии. Действительно, сегодня тема и на слуху, и есть, например, целый национальный проект «Экология», в рамках которого поддерживаются инициативы, начинания, связанные с защитой природных богатств России, скажем так. И вот то, что вы сказали, очень важно, что и церкви со своей стороны, со стороны духовной жизни есть что сказать о природе. И вот я бы хотел вас спросить, что все-таки это за, ну, если угодно, месседж от церкви. Связано это с тем, что нужно природу беречь, потому что она Божье творение, и не просто потому, что это выгодно, полезно, чтобы воздух был чище, а потому что есть у этого какое-то моральное измерение. Или в голову еще один аспект приходит. Я вспоминаю, что у современного английского православного богослова митрополита Каллиста Уэра есть статья, которая так называется «Через творение к Творцу». Как раз тоже в том числе про экологическую повестку, скажем так, статья, в которой автор размышляет о том, что вот просто смотреть на дерево, например, и поразиться его устройству, его причудливой гармонии, тому, как все премудро в этом дереве одно к другому подлажено, может мысль возвести к Творцу, если думать чутко и последовательно. То есть такое восхождение мыслью, как у апостола Павла, через созерцание творений к мысли о Творце. Вот что вы об этом думаете?
Я думаю, что, конечно, две вещи вот в нынешних именно условиях, они актуальны. Первая вещь – это то, что, с чем сталкивается вообще любой современный человек. Нету окружающего пространства практически, в котором человек может побыть сначала один на один с собою, а потом один на один с Богом. Вся современная жизнь устроена так, чтобы из самого такого, как это говорят, закостенелого интроверта сделать экстраверта, чтобы человек никогда вообще не был наедине с собой, с душой. Попадает человек в какие-то, так сказать, не знаю, там, начиная от транспорта, каких-то общественных пространств. Это мир постоянных звуков искусственного свойства, чаще всего деструктивно действующих на душу, на психику, даже просто, скажем, на психику человека. Иногда задумываешься о том, что тишина – это становится привилегией богатых, потому что даже отдых людей так сейчас устроен, что это некое массовое, так сказать, шоу, вот, которое так с грустью называешь банно-прачечный комбинат. Человек попадает и что-то постоянно, вот, будь это отель, будь это дорога, будь это отдых детский с детьми, семейный отдых, вот, чего только стоят так называемые торгово-развлекательные комплексы. Как говорят, где торговля есть главное развлечение. Вот. человек не находится один на один с собою. Еще в IV веке святой Иоанн Златоуст, как ни странно, жителей Константинополя призывал поехать на природу. Вот он говорит, как отдыхать с семьей? Вот выйдите на природу, созерцайте эту красоту. То есть уже в IV веке в этом тихом, так сказать, Константинополе, в котором, там, не знаю, коровы паслись и какие-то там овечки там бегали, да, там, и полями все это было окружено. И это уже стояла проблема. Шум и невозможность человека побыть один на один с собой и с Богом. И вот то, что вы сейчас процитировали Владыку Каллиста, это, по-моему, очень прекрасная мысль, когда человек попадает в тишину, и он хотя бы просто может побыть сначала наедине сам с собой. Потому что его постоянно вот в современном мире хотят куда-то как бы вот, так сказать, и хотят, им хотят пользоваться. И совсем не хотят, чтобы человек был живой душой по-настоящему. Человек интересует как функция, там, будь это покупатель, будь это производитель, еще что-то. Вот. Ну и, конечно, так сказать, ритм жизни современный, там, не знаю, производственный, деловой, он, конечно, если человек придет и поступит, как, по-моему, это отец святителя Григория Пламы, когда он находился в синклите, сидел и творил молитву Иисусову, и к нему обратился император, и тот не ответил, потому что молился в это время Иисусовой молитвой, император сказал, не беспокойте его, он молится. Вот. Сейчас никто не будет таких созерцателей на работе терпеть, которые на работе молятся, созерцают и не могут принять участие, так сказать, в каких-то практических вопросах, которые хочет мир решить вот, своими силами. Вот. Поэтому, конечно, мне кажется, что созерцать творение, вот, видеть в нем красоту премудрости Божией, это очень важная, может быть, часть жизни человека. Ну, как показывает опыт Петербурга, 5-миллионного города, люди почти все хотят выехать куда-то на природу. И это не вопрос только там, так сказать, вот вырвались, да. Действительно, есть потребность. Потребность быть не каким-то объектом, который использует весь мир там, и так далее. Вот, а хочется побыть. Вот. А вторая тема, она, мне кажется, тоже очень важная. Вот творение нельзя рассматривать в отрыве от Творца, потому что зачастую вот этот мир современного идолопоклонничества, он, ведь, собственно говоря, что такое идолопоклонничество? Да? Вот, так сказать, воздавать честь, которая надлежит только Богу, какому-то творению. И у 20-21 века там появляются каждые, там, какие-то свои идолы, которым поклоняются. И вот тема, так сказать, природы, да, она... Там, экологии и так далее, это тоже может стать и уже, к сожалению, становится новым идолом. Вот. И получается, вместо того, чтобы, так сказать, воздавать и возводить свой ум от творения к Творцу, человек, воздавая недолжное, становится де-факто идолопоклонником. И вот церковь как раз, она напоминает человеку, что не просто какие-то пантеистические идеи, да, или какие-то неоязыческие тоже идеи. Я, когда читаю лекции для семинаристов, рассказываю, что такое вот какой-то реалии такие 90-х годов, привожу очень смешной пример такой, ну, он смешной как бы до слез, значит, в одном городке, по-моему, на севере, значит, какой-то человек, он решил, что надо оседлать тему такой экологической религии, вот. И, значит, как-то его приглашали в это время в институты, в университеты, там, на какие-то там, так сказать, круглые столы межконфессиональные. Вот. А все его учение, оно заключалось, собственно говоря, в том, что вот он приходил, там, первых 5 минут рассказывал, как он рефлексирует, ощущает себя дубом. Следующие там, 5-10 минут он рефлексирует, рассказывает, что сейчас он ощущает себя там, березой. Вот. Ну и где-то ближе, там, так сказать, к концу он уже начинал, ждал вопросов. Если вопросов не поступало, он уже не знал, как, кем себя представить, ясенем, там, рябиной или еще чем-то. Да. Но потом мне рассказывали, что там, так сказать, какие-то казаки его там поймали, говорит, слушай, говорит, а что ты вообще устраиваешь? Говорит, а у меня, говорит, справка. Да, но справка справкой, но, видите, даже вот старшее поколение помнит вот эти популярные темы такие, такого неоязычества, которое вполне дозволялось в Советском Союзе. То есть, так сказать, молиться перед иконой нельзя, обнять дерево, ходить босиком и, так сказать, встречаться и беседовать с Отцом Солнцем или Матерью Луной, вполне это было нормально. Вот такие там течения, знаете, там обливаться, там Порфирия Иванова, по-моему, или еще что-то. Но это больше, конечно, более актуально было для такой советской интеллигенции эпохи заката этого социализма, когда думается так, люди чувствовали, что что-то есть. Вот. Но что, кто, как это все персонифицировать и как это все осознать в русле традиции, совершенно не было такой, как бы, ну, у кого-то возможности, у кого-то желания. Поэтому вот, так сказать, даже вот на Западе такая страшная совершенно, мне кажется, вот история. Значит, кладбища, тоже что-то, как говорится, что-то об экологии. Вот кладбища, которые предлагают делать, как бы выращивать деревья и с использованием останков людей умерших. Это ведь ужасно. Когда, так сказать, и говорят, что это очень популярно, и даже вот людям нравится, и готовы платить за это деньги. Мы говорим о том, что человек – это тело человека, это храм Духа Святого, воздаем честь останкам умершего. У нас именуются останки умершего христианина православным мощами, да, мощи износятся, в храм поставляются и так далее. А здесь вот тоже, пожалуйста, вот дерево. На него привешивают табличку, там папа, там дерево, мама, еще что-то такое. Это такой, вы знаете, уже мрак безбожия, вот, мрак разочарования в христианском наследии, мрак какого-то такого богооставленности, когда вот человек готов вот в этом в этом творении, да, там, так сказать, в природе, вот, растворить личность свою и других людей. Вот это тоже большая опасность, и вот церковь, она, так сказать, как-то внося своим учением иерархические вот эти все акценты, подчеркивая, да, вот, что одно место – это творец, другое совсем творение, да. И тоже, опять же, человек – это человек, а творение – это творение, потому что вот… Опять же, ну, творение, например, одушевленное, да, там, ну, начиная там от домашних животных или дикие животные, там, или еще что-то, у них есть совершенно есть определенное свое место. А тоже сейчас вот современный человек, так сказать, вот в этом своем таком состоянии нелюбви и к Богу, и к образу Божию в человеке, он начинает вдруг безумно, до какой-то безумной страсти, любить вот творение животных, например, да, или еще что-то. Поэтому вот церковь все это как бы приводит мысли человека и чувства человека к должному. Вот как Силуан Афонский говорит, человека следует любить, животное следует жалеть.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. На такой высокой ноте мы ее заканчиваем, и это очень хорошо. Можно под занавес ее напомнить нашим радиослушателям, что 27 сентября, в День Крестовоздвижения, будет праздничный день, праздник в храме Происхождения Тишных Древ Господня. Это подворье Воскресенского Новодевичьего монастыря в поселке Лисина Корпус. Потому что это день 160-летия главного храма лесного хозяйства России, который там располагается, это он и есть. И в 9:00 начало Божественной литургии.
В 10,
дорогие слушатели, начало Божественной литургии и дальше большая программа. Спасибо огромное еще раз игумене Софии Силина, настоятельнице Санкт-Петербургского Воскресенского Новодевичьего монастыря, в стенах которого мы эту программу и записывали, была сегодня гостем нашего светлого вечера. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».